9:09. Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Нателла Болтянская. А в эфире концерт авторской песни. Как я и обещала, есть у нас уже вот здесь сидит в студии Максим Кривошеев. Более того, хочу воспользоваться служебным положением и поблагодарить Андрея Ходорченкова, который тоже с нами и который помогает нам наладить техническую сторону. Нас можно смотреть по сетевизору, нас можно слушать по радио, нам можно отправлять смски для номера +7 985 970 45 45. И мы, с вашего позволения, еще буквально пару минут построимся, а я пока поставлю вам песню. Вот буквально два слова хочется о ней сказать. Автор ее Алла Зимина, жена Иосифа Богораза, с которой по некоторым источникам они познакомились в лагере. Причем там была какая-то совершенно детективная история. Алла Зимина была очень хороша собой, и ее что-то там ходили слухи, что ее чуть ли не уголовники в карты друг другу проигрывали. И тогда она подошла к Богоразу и сказала: «Женись на мне». Но женщина была такая, что отказать ей было нельзя ни в чем. И это действительно была счастливая супружеская пара. Алла Зимина была мачехой Ларисы Богораз, известной диссидентки. Вот. И писала замечательные совершенно песни, одну из которых я транслировала часто по «Эху Москвы». Это песня про Лешего. Но вот сейчас, пока мы с Максимом достраиваемся, я хочу, чтобы прозвучала в его же исполнении еще одна песня Аллы Зиминой. Она называется «Магикане».
Душа до сих пор ни по ком не страдала, но ты повстречалась.
Это я, как обычно, перепутала все. Сейчас я вам все-таки поставлю «Магикан», потому что просто-напросто ошиблась я в дисках. Сейчас одну секундочку. Вот видите, это у нас Максим разыгрывается. Ну уж вы меня простите, вот бывают такие вещи. Вот сейчас будет она.
Тяну грустно от того, что многих с нами нет. Споем, друзья, о тех, знали столько лет, о славных магиканах, о старых воркутянах. Кого здесь нет, кто много лет не видел солнца свет? Кого здесь нет, кто много лет не видел солнца свет? Одна беда, одна судьба связала крепко нас. Забыть не сможем никогда той дружбы без прикрас. Одной мы ложкой ели, одни мы песни пели. И в горький час ни вы ни раз поддерживали. Облик ваш, он был и жалок, и суров, как северный пейзаж. В ушанках и бушлатах вы шли в пургу куда-то, но облик ваш не передашь, как северный пейзаж.
И 12 минут. Вот теперь я с удовольствием говорю добрый вечер Максиму Кривошееву.
Добрый вечер.
Я рада, что нас можно слышать, видеть. У нас большая программа сегодня. Я знаю, что нас смотрят во многих странах мира. В частности, вот, пожалуйста, сообщение, которое только что пришло. Спросите, пожалуйста, Максима, откуда взялась у него любовь к Чехии. Мои друзья чехи были просто потрясены, когда я им продемонстрировала фильмы с Ютубе, особенно когда он запел по-чешски. Они передают Максиму привет и любовь. Ирина, город Амстердам. Так, на минуточку.
Ой, я так и знал, что этот вопрос обязательно прозвучит, почти к нему подготовился, но предупреждаю, ответ будет долгим. Если коротко, для начала коротко.
Люблю, точка.
Да, я там детство провел, с 3 лет до 6,5 я там прожил, и поэтому это почти моя страна. так скажем. Такой ответ устраивает. На самом деле там после запятой еще много-много разных причин, но мы, когда будем касаться чешской странички, опять к этому вопросу вернемся.
Замечательно. Таким образом, мы уже обозначили, что у нас будет обязательно чешская страничка. У нас будет обязательно страничка Александра Гальча. Я считаю моего сегодняшнего гостя непревзойденным исполнителем Гальча. Кроме того, Александр Николаевич Вертинский. И некоторые вещи, может быть, скажу кощунственную вещь. Я считаю, что ты поешь Старчика лучше, чем сам Старчик, значительно лучше. Более того, у меня такое ощущение, что и Старчик так думает. Так мне кажется. Ну, возможно, я ошибаюсь. Ну, и кроме того, у нас есть очень много заявок на песни, в том числе и гаваньские песни. В общем, после такого комплиментарного вступления сам выбирай, с чего ты будешь начинать нашу музыкальную страницу.
Вот это самое сложное. Сначала проигрыш. Я думаю, с чего начать.
А я спрашиваю слушателей, гитару слышно? Потому что мне уже пришло заботливое сообщение. Поставьте микрофон к гитаре, а то будет не слышно. Мы все предусмотрели, не волнуйтесь.
Ну, давай, ты первым кого упомянула? Вертинского, да?
Я упомянула Вертинского.
Ну, давай с Вертинского и начнем. Раз уж ты упомянула Вертинского, я тогда вот что спою. Это песенка Вертинского на стихи Георгия Иванова. Это вот тот самый случай, когда песня, если не знать контекста, она звучит совершенно не так. А не так серьезно, не так глубоко. 25-й год. Вот если не знать этого контекста, то будет казаться, что ну, это такой разговор пожилой четы, который наблюдает за этим самым таким пикником молодежным и переживает о том, что, дескать, вот прошли годы их молодости. На самом деле все не так. Вот представьте себе Ницца, эмиграция, Георгий Иванов со своей подругой, тогда еще не женой, Ириной Адоевцевой. Да, это эмиграция. Они стоят на берегу Ниццы, и там звучат такие слова. Она ему вроде как в этом диалоге отвечает: «Мы жили тогда на планете иной». Угу. И совершенно другой смысл. Над розовым морем вставала луна, во льду зеленела бутылка вина, и томно кружились влюбленные пары под жалобный рокот гавайской гитары. Послушай, о, как это было давно, такое же море и то же вино, и, кажется, даже и музыка та же. Послушай, послушай, мне кажется, даже... Нет, вы ошибаетесь, друг дорогой. Мы жили тогда на планете другой и слишком устали, и слишком мы стары и для этого вальса, и для этой гитары. Георгию Иванову было тогда 29, что ли, лет, а Адоевцевой 25, да.
Ну, знаешь, вот, во-первых, пришло сообщение из Дюссельдорфа. Спасибо большое, спасибо за гостя, да еще и с сетевизором. Все хорошо слышно и видно, замечательно, спасибо. А вопрос. Вот тонкокосный костый Вертинский, который совершенно, казалось бы, не предназначен для коммунальной социалистической действительности. Как ты считаешь, в чем вообще секрет этой безумной притягательности?
Для кого?
Для он поколения? Абсолютно был народным певцом. Вот как ни крути.
Потому что это как раз... Он обращался к интимной сфере. Да? То, чего не хватало в советскую эпоху большинству советских людей. Интимности, да? Такого разговора о чем-то...
Легком, легкомысленном, казалось бы.
Легкомысленном, да. А для многих это и воспоминания об ушедшей эпохе. Нет, там много чего было, что притягивало. Что притягивает нынешних, я совершенно не понимаю.
Ну как? Я очень хорошо помню, как в исполнении, кстати, не самого Александра Николаевича, прозвучала его знаменитая какая-то женщина с искаженным лицом, и звучало это в связи с какими-то совершенно политическими событиями, и насколько это было современно. Чуть ли не начало Первой Чеченской войны, вот мне кажется. Да. Пожалуйста, все что угодно. И опять же, возвращаясь к только что прозвучавшей песне, ну тоже сегодня говорят какие-то страшные цифры уехавших из России. И, в общем, это наши мозги уезжают, правда?
Да, эти мозги, они, можно сказать, складывают целые народы. Ведь, наверное, несколько миллионов уехало. А есть ведь страны европейские, которые исчисляются этими самыми несколькими миллионами, да?
Ну, в общем, да.
Ты представляешь?
В общем, да, и не самые, как я понимаю, плохие все... Ну что, продолжаем?
Продолжаем. Ну, раз уж мы к Вертинскому обратились, да, давай продолжим Вертинского еще чуть-чуть. Давай так, сначала Вертинский, а потом уж мы перескочим. Есть там какие-то пожелания, просьбы?
Желания такие, характера «ах». Очень много пришло заявок по интернету, но там как раз Вертинского не было. Там были просьбы спеть, наконец, про Полупартянкина и Гершензона. Там была просьба спеть песню «За рекой Ляохэ». Там была просьба, естественно, на Говицу. Я правильно ставлю ударение?
Все понятно, да. Все, ты уже план набросал на будущее.
Галича. Угу. Что еще?
Галича. Ну, как я и ожидал, гитара начнет капризничать.
Ну, мы можем... Я вот все, что могу сделать, это включить и выключить...
Не-не-не, сейчас.
Ну, это нормальная история, уважаемые господа. Это прямой эфир. Более того, сегодня у нас, можно сказать, премьера сетевизионного вещания. Я очень рада, что нас смотрят. И поэтому, честно вам скажу, именно для этой программы пригласила Максима Кривошеева. Есть?
Пес Дуглас. В нашу комнату вы часто приходили, где нас двое, я и пес Дуглас, и кого-то из двоих любили, только я не знал, кого из нас. Псу однажды выдавали соль в обладке. Помните, когда он заболел? Он любил духи, игры с перчатки и всегда вас рассмешить умел. Умирая, вы о нас забыли, перед смертью попрощаться не пришли. Господи, хотя бы позвонили, просто к телефону подошли. Мы придем на вашу панихиду, ваш супруг нам сухо скажет «жаль». И тихонько проглотив обиду, мы с собакой затаим печаль. Вы не бойтесь, пес не будет плакать, а тихонечко ошейником звеня он пойдет за вашим гробом в слякоть. Не
Гонись за мной, а впереди меня.
Замечательно совершенно. Замечательная история, замечательный Максим Кривошеев. Ты знаешь, вот смотрю на часы и переживаю, потому что, когда я передо мной лежит твой список песен, подготовленных к сегодняшнему дню, я понимаю, что уже на разговоры места не остается, а поговорить хочется, и вопросы какие-то хочется задать. И, с другой стороны, я понимаю, что тебе где-то подстроиться надо, потому что предельно теплая атмосфера в студии негативно сказывается на некоторых струнах. Вторая, третья, как обычно.
Ничего, что.
Все нормально.
Давай. Что там, какая просьба прозвучала? Про Гершинзона, да?
Про Гершинзона с детективной историей авторства.
Да. Вот что ты знаешь про эту песню?
Я знаю про эту песню, что на сайте Barts.ru висит этот текст, написанный замечательным нашим товарищем, который, возможно, нас сейчас слушает, сидя в немецкой слободе под Вашингтоне. Uh-huh. Это Александр Грайновский. Но в то же время я получала штук, наверное, 15 писем от разных людей, которые называют себя авторами этой песни, не имея отношения к Грайновскому.
Да, но есть еще один серьезный претендент на авторство, ну или на соавторство, это Эрик Соловьев. Я думаю, что на самом деле мы примем такую позицию. Написал песню Грайновский, а потом, попав в народ, она была дописана многими, в том числе и Эриком Соловьевым. Ты согласна?
Согласна.
Ох, я сейчас чувствую Шурик по ту сторону.
Нормально.
Вечер был, сияли звезды, на дворе мороз крепчал. Шел по улице морозной паренек и весь дрожал. Нет пальто, пиджак короткий, воет вьюга, клонит в сон. Вдруг встречается сиротке красный воин Гершинзон. Он подходит к оборванцу, как зовут, который год. Митрофан полубордянцев еле слышно шепчет тот. Гершинзон шинель снимает, укрывает паренька и тотчас же отправляет в губ колонию чека. Ветер дул, луна садилась, птицы стыли на лету. Эта сцена приключилась в 18-м году. Ветер дул, сияли звезды, шел уже 30-й год. Шел по улице морозной на дискуссию народ. Митрофан полупартянцев без конца и без начал. При поддержке двух засранцев Гершинзона обличал. Мол, по разным по вопросам ошибался Гершинзон. И вообще не вышел носом, и вообще курчавый он. За поджоги он в ответе, в саботажах виноват. И, как видно по анкете, меньшевиствующий гад. Ветер дул из зоны в зону, караульные посты гонят стадо гершинзонов где-то возле Воркуты. Вдруг во тьме сирены взвыли, стаду крикнули «Ложись!». Мимо стада в тучах пыли две машины пронеслись. В грозной позе самозванца на подушках водружен. Митрофан полупартянцев по делам поехал он. Вечер был промозглый, серый, листья прелые греблись. Два седых пенсионера у подъезда обнялись. Где-то в моде были танцы, где-то в клубе был Чарльстон. «Да», — сказал полупартянцев, «да», — ответил Гершинзон. Помнишь, брат, как мы сражались, обнимала нас гроза, как во тьме нам улыбались наших девушек глаза. Как в атаку мы ходили, как одна нас ела вошь, разве видела такое эта сволочь молодежь?
Где финал? И это... пошли пенсионеры затушить пожар в крови, да, и чего-то что? Там про эру братской это... веры и любви.
Это от Грайновского?
Конечно. Положить?
Ну-ка, давай, спой. Давай.
Я текст не помню. Я лишь то, что вспомнила, навскидку сказала. Но вот там были еще какие-то строчки. Так, вопросы пошли.
Да.
Вопросы пошли, пошли, пошли.
Я буду побренькивать, отвечаю.
Так, Иванов родился в 894-м, женился на Адоевцеве в сентябре 21-го. Мне тоже так кажется, что они уехали, если верить воспоминаниям
Адоевцева. Они в 22-м году уехали в Берлин, не будучи женатыми.
Да, ну...
Они уже были друзьями.
Ну, Ирина Владимировна, она настоящая женщина. Да. И, видимо, в своих воспоминаниях... Так, как гость относится к творчеству Шевчука? Провел в Чехии 2 года в качестве оккупанта. Привязался. Очень люблю все чешское.
3,5 года и не в качестве оккупанта, а наоборот.
Нет, это пишет Сергей про себя. Пожалуйста, что-нибудь на чешском.
На чешском.
Нет, это не руководство к
действию. Запросто. Давай на чешском. Давай тогда Наговицу нашего любимого. Нашего с тобой любимого Наговицу.
Обожаемого.
Обожаемого. Песенка, которая еще не звучала в эфире «Эхо», точно. С подстрочником. Комментарий требуется. В 89-м году, когда там была так называемая бархатная революция. Вообще у чехов все очень бархатно проходит. Никакой крови. Демонстранты вышли на площадь. На площади была акция по всей стране. На площади со всякими звенящими предметами, монетками, ключами, будильниками. Подняли такой трезвон страшный, такой символический звонок уходящему коммунистическому режиму. И вот теперь Наговица призывает к ответу господина президента по прошествии некоторых лет. Господин президент, хранитель закона, жалобу вам пишу. Дети меня забыли. Это я про сына Карла и младшую дочку Еву. Вот уж год не пишут, год не навещают. Но вы ведь меня поймете. Вы ведь все знаете. Вы там посоветуетесь и все решите. Защитите меня, господин президент. Я ведь прошу только чуточку счастья. А за что же мы еще там звенели ключами на площади? Пане президенте, уставні чинителі, пишу вам стіжність, що мої діти на мені запомняли. Іде о сина Карла, а младші дцеру Еву, рокуш не написали, рокуш не прийняли на навштєву. Ви то похопіте, ви тотіж всіхно віте, ви се порадіте, ви то вирішите, ви мене захраніте. Пане президенте, я хочу їм кусик щасті, про це іного сме преце дзвонили кличем, а на намністі. Господин президент, а еще жалуюсь вам, что подорожали пиво, йогурты, сосиски и троллейбусы, и туры в Грецию, в Германию, и почтовые марки, и телячий бачок, в общем, ну просто все. Пане президенте, а еще стежуюсь, что мы подорожали пиво, йогурты, парки и троллейбусы, и почтовні знамки, і блочки на познамки, і тіле циплецько, жецько і німецько, ну, просто всецько. Але ви то похопіте, ви тотіж всехно віте, ви се порадіте, ви то вирішите, ви мене захраніте. Пане президенте, я хочу їм кусик щасті, про це іного сме преце дзвонили кличем, а на намісті. Господин президент моей Чешской Республики, они меня уволили в одночасье с моей фабрики. Целых 30 лет
все было тип-топ. А пришли молодые да ранние и свирепствуют, как на Клондайке. Пане президенте, мы Ческой Републики, они мне пропустили на годину с моей фабрики. Целых 30 року всецко было в цайку. Teď přišli noví mladí a ti tu řadí, jak na Klondajku. Ale vy to pochopíte, vy totiž všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přece zvonili kličema na náměstí. Господин президент, будь Анюта моя жива, она б меня за это письмо, что сейчас вам тут пишу, прибила бы, наверное, сказала бы: Яромир, ведешь себя как дитя малое. Знаешь ведь, что ему хлопот хватает и с Европой, и с целым миром, и вообще. Пане президенте, моя Анечка, где бы жила, та бы мне за тен допис, что тут пишу, патерне призабила. Řekla by: Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš, co on má starosti s celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy toho pochopíte, vy totiž všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přece zvonili klíčema na náměstí. Господин президент.
Потрясающая совершенно вещь, замечательная. А когда это было написано, Максим?
Да я думаю, что лет 5, наверное, спустя. Точно не скажу, но некоторое время, несколько лет спустя после 89-го года.
А что вообще рассказать о Наговице тем, кто про него ничего не знает? Потому что мне периодически приходят вопросы, но я там что-то посмотрела по интернету, даже нашла какие-то его выступления в интернете. Но я так понимаю, что ты более коротко знаком с этим автором.
Да. Нет, в интернете, кстати, кто заинтересуется, в интернете в навал Наговицы, особенно много на YouTube. Кроме того, он потрясающий, конечно, человек, это тоже его характеризует с лучшей стороны. Когда я спросил, имею ли я право исполнять его, там, не спрашивая там, этого права, там, не задену ли я, так сказать, его интересов там, коммерческих каких-то еще. Он говорит: все, что угодно, можешь выкладывать в интернет мои записи, видео, петь сколько хочешь. Поэтому там в интернете этого всего полно. Он, так сказать, с пиратами не борется.
Ага. А, ну, ты догадываешься, какая просьба пришла? СМС-ка немедленно просто, и она не единственная, да?
Чего-чего-чего? Ну,
когда меня вырубят.
Когда вырубят, хорошо. Сейчас поймем, когда меня вырубят. А он начинал писать давно, и начинал он писать, как ни странно, не для себя, а для одной эстрадной певицы. И довольно успешно. А потом... Ну, настолько успешно, что в конце концов, в общем, и сам стал выступать. И он выступает в разных жанрах. Нельзя сказать, что он шансонье, там, или шансонье или бард. А это немножечко в сторону вообще об этом жанре, вообще о музыке в Чехии. Там дело в том, что не существует такого сектантства музыкального, как у нас. Там рокеры отдельно, барды отдельно, классики отдельно, там все отдельно. Поскольку страна маленькая... дружеские.
Все мешается.
Да, все мешается, поэтому один и тот же человек может выступать и в шансоне, может выступать там и в таком жанре, который, ну, назвали бы авторская или бардовская песня.
Ну вот по мне, так Наговица, это классическая история.
Ну, ты знаешь, он сейчас оперу пишет.
Дай бог ему здоровья.
Да, причем в классической манере пишет оперу, да. Молодец. Он и оперу пишет, и эстраду,
а
и у него
лет?
Есть и роковые вещи. 55, по-моему.
Ага.
55. Вот. Ну, что еще о нем сказать? Очень милый, добрый человек.
А, вот. Скажем так, уровень его не то чтобы узнаваемости, но востребованности в Чехии какой?
Как у нас Высоцкий.
Ага. Все понятно.
То есть для них это на сегодняшний день, это наш Высоцкий там в 80-е, 70-е годы.
Угу, понятно.
Вот такая черточка, которая тоже его очень характеризует. В принципе, мы никто для него... Вот я туда приехал в Чехию несколько лет назад, 3 года назад, в составе с такой группой «Вольница», трио «Вольница», знаешь,
да,
наверное, да?
Да, конечно.
Собственно, мы для него никто. Но какая-то знакомая... И мы там выступали, в Аламоуте это было.
И что, он пришел на концерт?
Ты знаешь, он пришел, ему позвонила эта женщина, сказала: вот русские приедут, будут вас петь. Он из варшавского концерта, возвращаясь с варшавских гастролей, на машине...
заехал. При этом он там отработал, у него гастроли. Вечером усталый, он все равно к нам заехал и отсидел весь концерт. И мы даже там с ним потом спели. Он нас потом еще пригласил на свой уже персональный концерт. Ага. Там большой на стадионе это дело было. Вот, то есть он очень демократичный. В принципе, это черта всех чехов, они вообще все демократы. Ага. Да? Ну, вот и его черта в частности. Сейчас он, кстати говоря... Ну, тоже, раз уж мы коснулись опять-таки этой самой темы, близкой к бардовской, у них такая традиция. Они пишут, а потом пишут, выступают, потом наступает какой-то период, когда выступление прекращается, например, на год. Вот сейчас Молговица ушел на год в подполье и занимается творчеством, не выступает. Мы услышим его через несколько месяцев. Да. И так вот я слышал, Карл Плигл тоже год поет, потом раз, его год нету.
Ага.
Но... появляется с новым репертуаром «Страна маленькая».
Замечательно просто. Ну что, там, кстати говоря, ты говорил, что у тебя претензии к самому себе по части, когда меня вырубят.
А, ну там был неверный перевод, я его неверно истолковал. Это вопрос о том, как опасно мало знать. Там есть такая фраза «фарали с медолу». Ну, спускались вниз. Там. Я решил, что это катились по наклонной.
Ну, естественно, что, да.
А это не катились по наклонной, это, оказывается, спускались в забой. Такое выражение у шахтера. Спускаться в забой. Поэтому сейчас спою с поправочкой. Ну, с подстрочником тоже, да?
Конечно.
Когда с утра надену черные картонные ботинки, и моя старуха сообразит, что я не отправился вкалывать, и потянется вереница печальных гостей от Сикрого моста на Слезскую Остраву, это значит, что меня окончательно вырубило. Здорово, славно и здорово будет, когда меня окончательно вырубит. Ощупаю сирану черной папировой боты, а ж моя стара похопіжена йду до роботи, аж вийде глухий провод смуточні госту на Слезьку острову от Сікорова мосту, аж то се мну секне, то буде пєкне, пєкне, файне, а пєкне, аж то се мну дефінітивне секне. Пусть все видят, как меня любили люди, пусть будет добрый гуляш, плачущие бабы и складная музыка, потому как не терпел халтуры при жизни, так и в гробу ее не потерплю. Аби всецким было ясне, чем не лиди мне ли ради, а тье гуляш сильный, бабы смутный, музыка отлади. Бо як сем не снашав шлендріян в виробі, не буду го терпить, ані цо сем в гробі. То буде пєкне, пєкне, то буде пєкне, аж то се мну дефінітивне секне. Кого-то вирубает так, что он этого и не замечает. Непонятно, что помогает одеяло или теплая подруга. И я хотел бы, чтобы так же быстро и сразу, как старого Макдона. Знекерим то се каже, аж не віш, цо се робім, єстли помогла би дека небо теплом ладе робім. Гдебих си мох вібрат, хтєл бих, не таго нема, що ще мну шлагне, так зі старим Макдонем. То буде пєкне, пєкне, файне, а пєкне, аж то се мну дефінітивне секне. Вот не знаю, что с собой брать, яву или приму. Не хотелось бы не соответствовать компании, но вот точно возьму с собой бутылочку рома. Ром не может повредить, если пить с умом. Единицу навим, если стартку небо спарту, бо б їх там на горжі в небі не ратергал парту. На каждый подберу бандаску з ромем, бо ром не може ушкодить, гдіж п'єсе з розумем. То буде пєкне, пєкне, файне, а пєкне, аж то се мну дефінітивне секне. Я знаю, Господи, что тебя нет, но если ты все-таки есть, положи меня в номер, где лежит старый Лойза, С Лойзой мы ходили в среднюю школу, спускались в забой, так дотянем вместе. Я вим, же поженейся, але гдыбы треба был так, и хоть не на цим рук, де лежи старый Лойза Милтак. С Лойзой ходили мы до Орлове на закладней школу, фарали мы долу, так уж доклепем то сполу, а что се мно секне? Пекне, то буде пекне, а что се мно дефинитивне секне? Пекне, то буде пекне, а что се мно дефинитивне секне? Когда с утра надену черные картонные ботинки, и моя старуха сообразит, что я не отправился вкалывать, что бы ни делал, все бесполезно, могло быть и хуже, но было неплохо, когда меня... А щобою сирану черне папірове боти, аж і моя стара похопі жени йду до роботи. Гдиби хто хотів дала всіх на малоплатне, могло то, то бить горші, не було то шпатне. То буде пікне, пікне, файне, а пікне, аж то се мну дефінітивне.
В прямом эфире «Эхо Москвы» Максим Кривошеев. Напомню, что нас можно не только слышать, но и видеть по телевизору. Тут уже пришла смс-ка. Добавьте все остальные глаголы из этого списка. И терпеть, и ненавидеть, и зависеть, и вертеть. А вопрос пришел. Не боитесь такие песни петь? Вас никуда еще не вызывали? Видимо, речь идет о предыдущей песне «Пан и президент». Восприняли это как острую политическую сатиру.
Да.
Но это же как-то вот в том анекдоте, что у нас тоже можно выйти на Красную площадь и крикнуть «Долой президента США!»
Про Вацлава Гавла, да.
Так, очень просят спеть про реку Ляохэ. Подтверждает это смс-сообщение.
Обязательно споем про реку Ляохэ, но мне не хотелось бы сейчас уходить с чешской странички, потому что потом как-то к ней будет...
Пожалуйста, пожалуйста.
Неестественно обращаться. Я вот... Опять-таки, любимая моя тема – это чешские песни, чешские песенки. Я все люблю.
Слушай, а можно тебя спросить про чешские песни? Вот скажи, пожалуйста, а когда в 68-м году произошли трагические события, когда советские войска вошли в Чехию, об этом были песни вообще?
Да, конечно. У них там есть такой Галич, можно сказать. Их чешский Галич – это, ну, уже его нет, он умер, к сожалению, Карл Крыл.
Ага.
Вот он писал острые политические песни, угу. Вот в духе Галича. И вот как раз на «Ввод войск» он написал «Братишка, закрывай ворота».
Угу.
Серому волку захотелось ягненка.
Ага, понятно. Все, я получил.
Ну, понятно,
спасибо.
Да? Нет, там, конечно, было много и таких протестов. Ты знаешь, что на самом деле, вот интересно, такой вроде мирный европейский народ, но в качестве вот выражения неприятия этого события было 20 с лишним самосожжений. Ты представляешь себе, да,
да.
Европейские люди, да? 20 с лишним, там, 21 или 25, я уж не помню точно, но около двух десятков. Там не в один год, а там в 2-3 года.
Угу. Да,
То есть вот настолько они не приняли эту акцию.
А что ты еще хотел спеть по-чешски?
Я хотел спеть такое небольшое коротенькое попурри из переводов.
На самом деле, с удовольствием.
И Наговица... очень хорошо знаком с нашим бардовским течением, с Акуджавой, с творчеством Акуджавы, и Высоцкого, Галича и многих других он прекрасно знает. И подражает. Кстати, песня Сараева написана в подражании Акуджаве.
Абсолютно.
Да.
Узнаваемые интонации.
Да, я просто от него услышал.
Угу.
Песенка...
И такая грустная история.
Ну,
и
да.
Так я каждый раз вспоминаю, когда... по-моему, ты у меня снимался в какой-то из телепрограмм и первый раз рассказал, что вот, дорогая, мы завтра уедем в Сараево, и все у нас будет хорошо.
Да.
И черт возьми, ну как же это нехорошо?
Ну да. Кроме того, он прекрасно знает нашу поэзию. Например, у него есть такая песенка тешинская. К сожалению, я ее не пою. Но кто знает, тот поймет, о чем речь идет. Так она происхождение имеет от стихотворения Бродского, «Лейклос». Родиться бы лет 100 назад, и сохнущий поверх перины, глядеть-то ты что-то там в сад, кресты двуглавой Катерины.
Ничего себе.
У Бродского своя история, а он на основе этой пишет свою европейскую, тешинскую историю. Тешин – это такой пограничный город,
ага.
Было много разных народов там.
Ага.
Ты представляешь, да, какой у него кругозор?
Представляю. Да. Давай попури.
Попури, попури. Значит, и не только один многовечер.
А чье оно? Попури.
Попури? Твое? Составлено мною, но переводы Милана Дворжика, там есть еще один такой замечательный человек. Милан Дворжик, он переводчик. Ну, как исполнитель, он, наверное, не очень хорош, но, тем не менее, он поет тоже. Он перевел около полусотни стихов Высоцкого, около полусотни стихов песен Галича. Он переводчик уровня такого государственного, он Гавола переводил. Он переводит Пушкина. Он некоторое время тому назад, не помню, год или два-три назад, перевел Евгения Онегина. Представляешь, да?
Да.
Каков уровень? И вот такой небольшой попурри из переводов Дворжика и Наговицы. Сначала оригинал, потом перевод. Облака плывут на восход, им ни пенсии, ни хлопот, а мне четвертого перевод и 23-го перевод. Плюю облака на виход, они не чекай на уход, я их счастным днем не подши, датум 4. А 23. Вспоминаю, как утречком раненько брату крикнуть успел, пособи. И меня два красивых охранничка повезли из Сибири в Сибирь. Едно с браху мне выведли до ядра. Стих сам жить, где бы нет совщак виш, а уж два уросли хочи от внитра. Везли мне през Сибирь на Сибирь. Было нельзя воротить и печалиться не о чем. У каждой эпохи свои подрастают леса. А лито миен, же уж нигде се не сеткам с Пушкиным, не зайду си с ним на чай до бистра у седми гус. А лито миен, же уж нигде се не сеткам с Пушкиным, не зайду си с ним на чай до бистра у седми гус.
Замечательно.
Последний
просто.
Перевод Наговицы.
Прекрасно.
Он, конечно, более вольно переводит. Не зайду с ним на чай в бистро у семи гусей.
Так это так и должно быть. Ну, я думаю, что Булат Шалович бы снял шляпу перед таким переводом. Так я предполагаю. Замечательное сообщение. Горжусь. От человека, который обозначился как Жорик. Угу. Искусство — страшная сила. Сейчас первый раз в жизни включил ваш сетевизор. Жорик, я вами горжусь. Так, а я не знаю, понимаешь, как многие из наших уважаемых слушателей имеют привычку просить, я не знаю, входит это в твой репертуар или нет, а можно ли услышать «Землянки на войне» на стихи Межерова? Это песня из твоего репертуара?
Да. В землянке на войне уютен треск огарка, на нарах крепко сплю, но чуток сон земной, и чувствую, ко мне подходит санитарка и голову свою склоняет надо мной. Целует в лоб и прочь к траншеям от порога, крадется на носках, тихонечко дыша, но долго надо мной торжественно и строго склоняется ее невинная душа. Жестокий минет срок, и многое на свете придется позабыть по собственной вине. Но кто поможет мне забыть минуты эти и этот сон во сне в землянке на войне? Ведь темный этот сон, милее жизни яркой, не надо
взглядом нелюбви, сжигающий дотла. Лишь только б ты была той самой санитаркой, которая ко мне в землянке подошла, которая ко мне в землянке подошла.
Напомню, что наш собеседник Максим Кривошеев. Реплика от бухгалтера. Значит, в «Землянке на войне» не было запланировано. Из всего запланированного было спето, пожалуй, я бы сказала, одна...
Кем запланировано? Ты уточни.
Тобой.
А, слушай, у нас еще конь не валялся. Из запланированного мной спето, по-моему, только 3 или 4, да?
Нет, спет из запланированного «Над розовым морем», спет «Пес Дуглас», спет «Гершензон».
А конь еще не валялся.
А конь не валялся однозначно. Спет «Пан президент», спета «Попурри переводов», спета незапланированная...
«Землянка».
Нет. «Когда меня вырубят», и «Землянка» тоже незапланированная. То есть регламент нарушается.
Ну, давай, там
ну, нарушай что, дальше.
Галич, да?
Ну, ты знаешь, давай смотри на часы, потому что...
Слушай, час минул, как быстро час
да.
минул.
Галич, с наслаждением, потому что уже несколько раз говорила, что ты лучший исполнитель ну, Галич, давай. Которого я знаю.
Наверное, только на эхе Москвы себе можно позволить спеть такую песню и такую длинную песню. Фантазии на русские темы для тенора и баритона. Тенорок вступает, начинает тенорок.
Королевич, да и только в сумке пива и сучок, подрулила птиц тройка, сел стукач на облучок, и айдаи троллевали все белым бело вокруг. В леспромхозе на канале ждет меня любезный друг. А он не цыган, не татарин и не жид. Он надежный наш комаринский мужик. Он утеха на обиду мою. Перед ним бутыль с рябиновою. Он сидит, венцо покушивает. Не идет ли кто послушивает? То ли пеший, то ли конный, то ли Волги воркотня. Он сидит, мужик законный, смотрит в сумрак законный, пьет вино и ждет меня. Ой, ты жди, 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 говори, поворачивайся.
Баритон вступает. Значит так.
На Урале в предрассветную тень нас еще на вокзале оглушила метель, и дивились пришельцы, барахлишко сгрузив кулаки да лишенцы, самый первый призыв. Значит так, на Урале холода не пустяк, города вымирали, как один подысяк. Нежно пальцы на горле им сводила зима, а деревни не мерли, но сходили с ума. Значит так, на Урале ни к чему лекаря, всех непомерших брали и в тайгу, в лагеря. Четвертак на морозе под охраной в овшах, а теперь в леспромхозе я и сам в сторожах. Нету рая спасенным, хоть и мертвый остой. Вот и шнырю по селам за хурдою мурдой, как варье по закону, самозванный купец. Где достану икону, где резной поставец? А московская наедется в лота, отворяю я им сявкам, брата. Заезжайте, гости милые, пожаловайте.
И снова тенорок.
Славно гукает машина, путь-дорожка. В два ряда вьюга снегу накрошила. Доберемся, не беда, мы своротим на проселок, просигналим. Тра-та-та, принимай гостей веселых, отворяй-ка ворота. А ты, любезный мой, надежа из надеж, всю вселенную проедешь, не найдешь. Самый подлинный расподлинный, а не носатый, не уродливый. А что зубы подчистую тю-тю, скверно спьяну обломал об кутью. Не стесняйся, было, сплыло, кинь под лавку запашки. Прямо с жару, прямо с пылу ставь на стол сучок и пиво. Печь лучины разожги. Ой, ты жги, 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 говори. Поворачивайся.
И снова баритон. Что ж, за этот забренный, за покой на душе.
Гость шофером по первой, а я вторую уже. Сладок угорь балтийский, слаще закуси нет. Николай Мерликийский запеленут в пакет.
Что ж, хихикайте, падлы, что нашли дурака.
Свесив сальные патлы, гость завел Ермака. Пой, легавый, не жалко, я и сам поддержу. Я подвою, как шавка, подскулю, подвищу.
Что ж, попили, попели,
я постелю стелю. Гость ворочает еле языком в хмелю и гогочет, как кочет, хоть святых выноси, и беседовать хочет о спасении Руси. Мне б с тобой не в беседу, мне б тебя на рога, мне бы зубы, да нету. Знаешь слово цинга, вертуха его семя, отвяжись, согрешу, ты заткнись про спасенье. Спи, я лампу гашу.
А на утро я друзей разбужу, их похмельных провожу, горожу.
Заезжайте, гости милые, наведывайтесь.
Максим Кривошеев у нас в гостях. Сейчас у нас будет перерыв на новости, и затем мы продолжим. Напоминаю, что нас можно не только слышать, но и видеть. В студии уже появился Александр Климов. Большое спасибо всем, кто нас слышит и видит. 1:05, и слушайте «Эхо Москвы». Мы продолжаем разговор с Максимом Кривошеевым. Напомню, что в эфире авторская песня. Ты уже настраиваешься, или у меня галлюцинации
я
пошли?
Нет.
А напомню еще раз всем, кто только что вдруг включил радио, что нас можно смотреть с помощью устройства сетивизор по интернету. А многие уже смотрят, и, надо сказать, что очень много восторженных отзывов. Примите, пожалуйста.
Спасибо, это вдохновляет.
Вот, ну что, продолжаем.
Слушай, я поражен был. Оказывается, 55% у наших школьников выбрали себе обществоведение в качестве, да?
Я обществоведу, веду.
Я вот тут же вспомнил, да, люди все как следует спят и обедают, чередуют труд и покой. А я, бедный, общество ведаю, ведаю, а оно заведует мной. Но тогда это было другое обществоведение. Никто его наверняка бы не выбрал в качестве основного предмета. Тогда бы наверняка выбрали физику, математику, правда?
Да, кто знает.
Ну, давай мы тоже поведаем общество.
А что мы поведаем?
А мы поведаем общество с помощью Александра Кача Галича. Вот такой, знаешь, исчезнувший тип. исчезнувший тип, простой рабочий человек, пьянчуга, который мог запросто ночевать на улице, а потом возвращаться к себе домой, ну, правда, через вытрезвитель, но все равно в свой дом, правда? Вот сейчас такого типа нету людей. Нету такого, даже такого социального слоя нету. Да? Ты согласна со мной? Ты там щелкаешь.
Марки, я оперу пишу на тебя. Ты что, не знаешь? Это плейлист называется.
Сейчас он отошел на маргинале и там сгинул. А тогда он мог жить, выживать. Ты представляешь, за него болели, родили, его вызывали там на всякие обкомы, правкомы, там на суды общественные, пропесочивали. А он опять примет пивка и опять...
Это у нас что будет? Красный треугольник, если
нет,
глядеть?
Нет, это у нас будет вальс Его Величества.
Не квасом земля полита, в каких ни пытай краях, пол-литра, всегда пол-литра, и стоит всегда трояк. Поменьше ли, чуть побольше, копейки, какой рожон, а вот разделить по-божье, тут очень расчет нужен. Иной размечает тонко, другой на глазок берет, а ежели кто без толку, всегда норовит вперед. Оплаченный процент отпит, и Вася, гуляй, беда. Но тот, кто имеет опыт, тот крайним стоит всегда. Он, зная свою отметку, не пялит за заря лицо, и выпить он под конфетку, а чаще под сукнецо. Но выпьет зато со смаком и сдаст подходящий стон, и даже покажет знаком, что выпил со смаком он. И первому по затылку отвесит, шутя, пинка, а после он сдаст бутылку и примет еще пивка. И где-нибудь среди досок блаженный приляжет он, поскольку культурный досух включает здоровый сон. Он спит, а над ним планеты, немеркнущий звездный тир. Он спит, а его полпреды варганят войну и мир. По всем уголкам планеты, по миру, что сном объят, развозят его газеты, где славу ему трубят. И громкую славу эту признали со всех сторон. Он всем призовет к ответу, как только проспится он. Куется ему награда, готовит харчи на орбит. Не трожьте его, не надо, пускай человек поспит.
Надо сказать, что пришло вот очень странное сообщение, судя по телефонному номеру, откуда-то из Соединенных Штатов Америки. И текст там такой. Очень прошу зачитать побуквенно. Нягзын, штон, наглым. Тебе что-то это говорит?
Да.
Объясни, пожалуйста, теперь для всех.
Первое слово, это значит Максим. Да. Это значит кто-то... Я знаю, это был такой небольшой круг людей, которые общались... На угро-русском языке. Это парные переворачиваются. А я, ойо, ВФГ, КЖШ.
Понятно.
Бегло могли говорить человек 5-6 в моем кругу.
Понятно. Ну, я не очень... Я все равно не очень поняла, потому что...
Я понял, от кого привет, а это, собственно говоря, и было главной задачей. Привет. Это, видимо, Жора.
Ага, все может быть. Так, просят вечную балладу о вечном огне.
Ну, это нет, это мы не совладаем, и потом нам все-таки надо как-то
а потом у нас
менять
еще
настроение,
есть...
чтобы диаграмма была, правильно?
У нас есть еще река Ляохэ.
Река Ляохэ, у нас много чего, у нас есть. Так много всего еще.
У нас есть Старчик, у нас есть Дулов, у нас есть...
Ты знаешь, я бы еще одну хотел песенку спеть, давно не петую, и вот я почему хочу ее спеть здесь, потому что вот я верю в радио «Эхо Москвы» и в его аудиторию, потому что вот на другие аудитории я как-то уже не решаюсь такие песенки петь. Ну, непонятно, чего-то там смутно, чего-то там, чего-то, 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 чего-то А вот аудиторию «Эхо», я думаю, можно чуть-чуть подзагрузить. Еще одна обществоведческая, так скажем, песенка Альса Аркадьевича. Он ведь у нас автор энциклопедии советской жизни. Так его окрестил Варлам Тихонович Шаламов. Командировочная пастораль. То ли шлюха ты, а то ли странница. Вроде хочется, только колется. Что-то сбудется, что-то станется. Чем душа твоя успокоится, а то и станется, что подкинется. Будут волосы все распатланы, общежитие да гостиница. Вот дворцы твои Клеопатровы. Сядь, не бойся, выпьем водочки. Чай живая, не покойница. Коньячок, 4 звездочки. Коньячок, он тоже колется. Гитарист пошел тренди-брендями. Саксофон хрипит, как удавленный. Все, что думалось, стало бреднями. Обманул Христос новоявленный. Спой, гитара, нам про страдания, про глаза нам спой и про пальцы. Будто есть страна пасторалия, будто мы с тобой пасторальцы. Под столом нарежем сальца и плевать на всех на тутшних. Балычок, прости, кусается. Никаких не хватит суточных. Расскажи ж ты мне, белка белая, чем ты глупая, озабочена. Что ты делала, где ты бегала, отчего в глазах червоточина? Туфли, лодочки, на полуточьи, чья на креслице юбка черная? Наш роман с тобой до полуночи, курва здешняя, коридорная. Влипнешь в данной ситуации и пыли потом, как конница. Мне к 7, тебе к 12. Очень рад был познакомиться. До свидания, до свидания. Будьте счастливы и так далее. А хотелось нам, чтоб страдания, а хотелось, чтоб постаралия. Но, видно, здорово, мы усталые, от анкет у нас в кляксах пальцы. Мы живем в стране постояли, называемся постояльцы.
Ну, тут уж ничего не скажешь. Я только напомню, что наш собеседник Максим Кривошеев, что... Вижу много очень сообщений, благодарящих нас. Действительно, ты у нас сегодня премьер, потому что у нас сегодня премьера интернет-вещания в программе «Авторские песни».
Да, ты что? Так, а ты не знал, первый, что... Я получил сертификат.
Ну, можно, конечно. Ну, получишь сертификат. Хорошо. И +7 985 970 45 45 – это номер, по которому вы можете отправлять смски. Правда, честно вам скажу, что еще есть у нас большая программа. Так, вот смотрю, вот смотри. За номером 36.
Да.
Нашел?
Вижу.
Это что, «Твои глаза подобны морю»?
Нет. Это песенка малоизвестная совсем. Это песенка Кролли и Аникина.
Ага, понятно.
В конце 50-х годов. Ты знаешь, ну я ее спою.
Давай,
галочку поставим. Я хочу спеть один номер такой диалог песенный. Я никогда его в жизни своей не пел. И вообще этих песен... Одну вообще никогда не пел. Так что сегодня будет тоже премьера.
А, сертификат дашь?
Обязательно. Обменяемся. Интересная такая вещь, сталкивать в диалогах, сводить в диалогах поэтов, которые, наверное, я так полагаю, никогда не разговаривали. А основания к этому есть. Киплинг и Рабиндранат Тагор. Оба родились приблизительно в одно и то же время, там с разницей в несколько лет. Оба родились в Индии. Киплинг родился в Бомбее, Тагор родился в Калькутте. Оба родились в семьях просвещенных людей.
Но один колонист...
Бремя белого человека.
Да, бремя белого человека. А другой колонизированный.
Uh-huh.
И вот оба они дают наставление или завещание. Но киплинговское стихотворение называется «Завещание», тагоровское, не помню, как называется, но тоже такое наставление. И вот на сопоставление этих стихов видно, что действительно Запад есть Запад, Восток есть Восток, им вместе не быть никогда. Первая песенка на стихи Киплинга написана Юрием Колесниковым. Но, правда, он написал на другой вариант перевода, на, я забыл, на чей, я-то спою перевод Лозинского. Мне кажется, более точно. А вторая песенка – это песня Старчика Петра Петровича. Повторяю, это премьера, все может быть. Владей собой среди толпы смятенной, тебя клянущий за смятение всех. Верь сам в себя наперекор вселенной, и маловерным отпусти их грех. Пусть час не пробил, жди не уставая, пусть лгут лжецы, не снисходи до них. Умей прощать и не кажись прощая, великодушней и мудрей других. Умей, мечтав, не став, умей мечтать, не став рабом мечтанья, и мыслить мысли, не обожествив, равно встречай успех и поруганье, не забывая, что их голос лжив. Останься тих, когда твое же слово калечит плут, чтоб уловлять глупцов. Когда вся жизнь разрушена и снова ты должен все восстановить с основ. Умей поставить в радостной надежде на карту все, что накопил с трудом. Все проиграть и нищим стать, как прежде, и никогда не пожалеть о том. Умей принудить сердце, нервы, тело тебе служить, когда в твоей груди уже давно все пусто, все сгорело, и только воля говорит «иди». Останься просто, беседуя с царями, останься честен, говоря с толпой. Будь прям и тверд с врагами и друзьями, пусть все в свой час считаются с тобой. Наполни смыслом каждое мгновенье, часов и дней неумолимый бег. Тогда весь мир ты примешь во владенье, тогда, мой сын, ты будешь человек. А тут ему Тагор отвечает. На ситаре, наверное. Если бросят тебя все тобою, любимые, это все не беда, не грусти. Если будут надежды так долго хранимые, черепками валяться в пыли, это все не беда, не грусти. 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 Если застанет тебя непогода, северный ветер и ливень холодный, ночью осенней в далеком пути, и это, мой друг, не беда, не грусти. Это все 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 не беда, не грусти. Если на звуки песни твоей легче созвать будет птиц и зверей, но и из близких твоих никто не захочет прийти. Это все не беда, не грусти. 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 И даже такое, стены глухие, и выхода нет, и нельзя обойти их. Все замкнуты двери, никак не уйти. И это, мой друг, не беда, не грусти. Это все 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 не беда, не грусти.
Ну, действительно, диалог получился, да, и впрямь. Да.
А еще забыл сказать, что общее. Оба нобелевские лауреаты приблизительно тоже в одно и то самое время.
А, ну да, существенно. Напомню, наш гость Максим Кривошеев. Существует ли диск с песнями Галича в исполнении Кривошеева?
Диск нет.
Почему такой подлец?
Ой, что-то не люблю я диски писать, честно говоря. Этот диск — это отдельная совершенно...
Ну да, насколько мне известно, тот самый диск, который вот у меня есть, двусторонний альбом Максима Кривошеева, мне подарил в городе Нью-Йорк президент правления американского КСП Валентин Черняк.
Собственно, он настоял на том, чтобы этот диск был, но я поддался.
Если он нас слышит, спасибо ему,
Валик, спасибо
от меня
тебе
лично.
Огромное. Да, это единственный двойной диск, который у меня есть. Нужно, чтобы меня опять кто-то заставил. Все-таки это совсем другая история. Диск, там невозможно поговорить, рассказать, создать какую-то историю из песен сложить. Это совершенно отдельная.
Еще одно сообщение
история.
Замечательное. Нателло, дайте сертификат, заслужил.
Спасибо. Даже сертификаты, эти тоже дам.
Хорошо, обменяемся сертификатами, вывесим на сайте «Эхо Москвы», чтобы все убедились.
Слушай, у нас осталось так мало времени.
Вот именно. У нас...
Шлях, я галочку все еще помню, что она там стоит, галочка. Ты знаешь, я хочу спеть одну песенку, она мне так нравится. Я очень люблю песенки, которые, как говорил Пастернак, содержат в себе образ мира в слове явленный. Вообще, это, наверное, самое интересное, самое то, что меня больше всего в песенках, увлекает. Знаешь, вот всякие там послания, всякие мысли, сентенции, там, рацеи, которые нам читают в стихах. Ну, в общем, со временем
какое
мы сами
слово рацеи?
Ну, да, ну, вот...
Это слово рацио, как я понимаю.
Да, да. Это все мало интересно. А вот о том, как выглядел мир, когда эта песня создавалась, вот мне с годами все интересней. И я уже не обращаю внимания на содержание. Мне не интересно. Мне интересны детальки. Мне интересен лад музыкальный, в каком песне написан, строй речи. Угу. То, что поэт или там, песенник не закладывал, да, он какие-то там образы своего времени создает,
ну,
визуальный распорт. И вот это оказывается самое
интересное. И что это будет?
Это будет песенка, я не знаю, кто ее написал. Жил один студент на факультете. Эпохальная совершенно песня, хотя ничего особенного в ней нет. Жил один студент на факультете. Об аспирантуре он мечтал, о карьере личной, о жене столичной, но в аспирантуру не попал. О карьере личной, о жене столичной, но в аспирантуру не попал. Если не попала в аспирантуру, с дуру, собирай свой тощий чемодан, обними папашу, поцелуй мамашу и бери билет на Магадан. Обними папашу, поцелуй мамашу и бери билет на Магадан. Хороши девчонки в Магадане, ну, а лучше все-таки в Москве. Потому женою запасись заранее, а не то повесишься в тоске. Потому женою запасись заранее, а не то повесишься в тоске. Путь до Магадана недалекий, за полгода поезд довезет. Сколоти хибару, заведи гитару и живи хоть задом наперед. Сколоти хибару, заведи гитару и живи хоть задом наперед. Жизнь пройдет, покрытая туманом, молодость останется в снегах. Инженером старым, с толстым чемоданом, ты в Москву вернешься при деньгах. Инженером старым, с толстым чемоданом, ты в Москву вернешься при деньгах. Но никто не выйдет, как бывало,
и жена не выйдет на вокзал. С лейтенантом юным по пути сбежала, он теперь должно быть генерал. С лейтенантом юным по пути сбежала, он теперь должно быть генерал. Ты возьмешь такси до метрополя, будешь пить коньяк и шпроты жрать, и уже к полуночи пьяным станешь очень и начнешь студентов угощать. И уже к полуночи пьяным станешь очень и начнешь студентов угощать. Будешь плакать пьяными слезами и стихи Есенина читать, вспоминать студентку с синими глазами, что могла твоей женою стать. Вспоминать студентку с синими глазами, что могла твоей женою стать. Ты теперь один в угаре пьяном, молодость осталась в снегах, не согреешь душу дорогим регланом, седины не скроешь на висках. Не согреешь душу дорогим регланом, седины не скроешь на висках.
Просто сага о Форсайтах, да. Какая-то, действительно. Удивительная вещь какая. Ну...
Стихи Есенина, да-да-да. Я
помню. И никаких... Как-то... Слушайте, ну вы... Кто не спит в это время? Или кто далеко? Может, кто знает автора? Потому что пару-тройку раз бывало.
Да, очень хотелось бы узнать, кто автор. Ну, явно просвещенного сословия человек.
Так, первый раз слушаю впервые. Вы молодец. Так, это же песня середины 20 века. Да, это действительно так. Мы это пели в 60-х. Кто автор? Вот и я спрашиваю, кто,
да, кто автор? Не знаю. Ну,
если
замечательный,
знаете,
человек.
Просветите нас. Автор, да, был такой наблюдательный товарищ. Макс, пора. Ляохэ. Да.
И
дело в том, что человек, который прислал эту заявку, он попросил обязательно историю рассказать с комментарием, что это замечательный исторический документ, эта песня про Ляохэ. Ну, насколько я понимаю, все начинается с того, что очень многие песни, которые мы знали как красноармейские, на самом деле были белогвардейские.
Да, да, да. И на самом деле такие вообще открываются сейчас. Но сейчас в интернете, слава богу, все можно получить. Интернет это не только такая это агрессивная среда. Это еще все-таки библиотека большая, правда? Тут можно много чего почерпнуть. И вот выясняется, что даже наш паровоз вперед летит не красноармейская песня. Я же думаю, ну не бывает красноармейские песни. А нет, наш черный форт вперед летит.
А кто автор Ляохэ?
Ляохэ, я не знаю, кто автор. Не знаю, кто автор музыки, не знаю, кто автор слов. Вполне возможно, что и сама эта песенка Ляохэ, это тоже какая-то переделка, старые фольклорные вещи. Говорят, что даже кто-то утверждает, что эта песня написана по мотивам каторжной песни «Когда над Сибирью угаснет заря», хотя я не вижу ничего общего ни по сюжетной канве, ни по мелодии. Но неважно, не в этом дело. Короче, я не знаю, кто автор, но я знаю, откуда она взялась вот сейчас, в наше время. Ее Виталий Апрелков, такой человек, у него какие-то казачьи корни есть, вот он ее опубликовал в интернете. И я, когда ее прочитал, понял сразу, ну вот, все у меня восстановилось, вся картина, потому что я дотошно анализирую тексты всегда, и помню, что этот красноармейский вариант, он весь разваливается на куски, там ничего не строит, там сюжет не складывается. Ну, об этом сейчас скажу, что там не складывается. И вот, когда я эту песню увидел, я понял, что да, вот то, что мне казалось, не складывается в красноармейском варианте, здесь, наконец, выстраивается в стройную сюжетную канву. Понятно, что там горело... Какие там цепи были. Давайте так, я ее спою, а потом расскажу историю. А, ну, правда, надо сначала сказать, чему она, собственно, посвящена. Она посвящена набегу казака Мищенко во время русско-японской войны 1905 года. Набег на город Инкоу на реке Ляохэ. Но он был неудачный набег, и казак Мищенко должен был с большими потерями отступить.
За рекой Ляохэ загорались огни, грозно пушки в ночи грохотали. Сотни храбрых орлов из казачьих полков на Инкову в набег поскакали. Сотни храбрых орлов из казачьих полков на Инкову в набег поскакали. Пробирались там день и ночь казаки, одолели и горы, и степи. Вдруг вдали у реки засверкали штыки. Это были японские цепи. Вдруг вдали у реки засверкали штыки. Это были японские цепи. Без страха отряд поскакал на врага, на кровавую страшную битву. И урядник из рук пику выронил вдруг, удалецкое сердце пробито. И урядник из рук пику выронил вдруг, удалецкое сердце пробито. Он упал под копыта в атаке лихой, кровью снег заливая горячей. Ты, конек вороной, передай, дорогой, пусть не ждет понапрасну казачка. Ты, конек вороной, передай, дорогой, пусть не ждет понапрасну казачка. За рекой Ляохэ угасали огни, там Инкову в ночи догорала. Из набега назад возвратился отряд, только в нем казаков было мало. Из набега назад возвратился отряд, только в нем казаков было мало.
Ну, вообще, действительно, все простроено.
Да, действительно. И понятно, откуда там взялись... Давай вспомним этот самый текст красноармейский.
Я вспомнил
там
только
вдали
это
конек. Там за рекой загорались огни.
В небе ясном?
Да, в небе ясном
догорел.
Значит, костры, правда? Какие еще могут быть огни?
В небе.
В небе ясном огня. Там вдали за рекой загорались огни. Так, в небе ясном зарядок. Значит, костры. Да, правда?
Так, дальше.
Ага. Сотни, значит, дело к ночи. Значит, дело к ночи. Сотни юных бойцов.
Из Буденновских войск.
Если в исходном варианте, в оригинале сотня, это имеется в виду казачья сотня, то здесь она превращается в числительное.
Ага.
Сотни. Числительное. Как могут сотни поскакать в разведку? Сотни юных бойцов из буденновских войск на разведку в поля поскакали. То есть там за рекой видно бивак белогвардейский, ночь наступила, и тут сотни движутся, значит, на разведку.
Они ехали долго в ночной тишине.
Причем они ехали долго, да. Дальше. И вдруг засверкали. Это были...
Это белогвардейские цепи.
Дело в том, что цепи — это построение военное, готовое к бою. Ночью на биваке не могут быть цепи. Идут воевать цепями, да?
Дальше фраза из рекламы «Какой ты умный, это что-то».
Ну да, и когда
так, дальше.
Да, понимаешь, да, можно не продолжать. И понимаешь, что это осколки, что это обломки другого варианта, который пытался втиснуть в свою сюжетную канву не очень умелый, так скажем, поэт.
Но плодовитый автор.
Ну, он не очень плодовитый. Коваль что-нибудь еще написал? Да мы больше, пожалуй, и не знаем ничего.
Так, «День бомб» слышен звон кандальный. Не твой репертуар?
Нет. Нет, знаю, но вряд ли сейчас вспомню.
Макс из старого «Летели гуси».
«Летели гуси».
Да, есть у тебя такая песня за номером 29.
Да.
Сказал бухгалтер.
Я даже знаю, кто попросил.
Пульман.
Совершенно верно. Так.
Так, что у нас еще?
Песня на стихи Жигулина.
И дуловская музыка.
Дуловская музыка, только сейчас я вспомню, в какой тональности ее.
Ну ладно, как получится, потом перестроюсь, ежели что не так.
Летели гуси на Устёмчук за индигирские луга, и все отчетливей и громче дышала сонная тайга, и все отчетливей и громче дышала сонная тайга. И захотелось стать крылатым, лететь сквозь солнце и дожди, и било сердце под бушлатом, где черный номер на груди, и било сердце под бушлатом, где черный номер на груди. А гуси плыли синим миром, скрываясь в небе за горой, и улыбались конвоиры, чадя зеленою махрой. И улыбались конвоиры, чадя зеленою махрой. Качалась на воде коряга, светило солнце с высоты. У белых гор бутуг и чага цвели полярные цветы. У белых гор бутуг и чага цвели полярные цветы. Летели гуси за Устёмчук на индигирские луга, и все отчетливей и громче дышала сонная тайга, и все отчетливей громче дышала сонная тайга.
Надо сказать, что недавно был юбилей Александра Андреевича Дулова, и, по-моему, у него, не вспомню, как называется альбом, ставила я как раз эту песню. Совершенно по-разному они у вас звучат. Вот вроде бы и тональность-то, и... Удивительно совершенно. Напомню еще раз, мой гость сегодня Максим Кривошеев. Что у нас еще в плане?
Ну, раз уж ты вспомнила про
Александра Андреевича.
Да, я еще одну.
«Размытый путь», небось?
Нет.
А что это
будет? Я его заготовил, но не буду, раз ты сразу так вспомнила. Нет, другое. На стихи Шаламова. Тоже лагерная тема.
Под Новый год я выбрал дом, чтоб умереть без слез, и дверь оконную льдом приотворил мороз, и в дверь ворвался белый пар, и пробежал к стене, улегся тихо возле нар, и лежит ноги мне. Косматый пудель, адский дух, его коварен цвет. Он бел, как лебединый пух, как новогодний дед. В подсвечнике из кирпича у ночи на краю, в углу оплывшая свеча качала тень мою. И всем казалось, я живой, я буду есть и пить, я так качаю головой, как будто силюсь жить. Сказали утром, наконец, мой мерзлый хлеб деля. А может, он такой мертвец, что не возьмет землян. Вбивают в камни аммонал, могилу рыть пора. И содрогается запал Бигфордова шнура. И без одежды, без белья, костлявый и ногой, ложусь в могилу эту я, как будто нет другой. Не горсть земли, а град камней летит в мое лицо. Пустых ночей, тревожных дней разорвано кольцо. Под Новый год я выбрал дом, чтоб умереть без слез. И дверь окованную льдом приотворил мороз. И дверь окованную льдом приотворил мороз.
Знаешь что, вот пока звучала песня, пришло сообщение от Игоря, который пишет следующее. Рудольф Макрушин, геолог, 48-го года рождения, конец августа 77-го года, аэрогеология, река Северный Уй, цитата, жил один студент на факультете. Я даже попыталась залезть и проверить, вот, но не нашла потом. Так, Максим, спой, пожалуйста, Шара Годзину, Олег Городецкий.
Ох, я боюсь, что я не вспомню ее. Трудноватая песенка. Ты знаешь, сколько у нас осталось? Да практически ничего не осталось, а еще
ну, вообще 18 минут осталось, практически ничего. Но действительно ничего.
Давай так, без чего нам нельзя обойтись? Ты знаешь, я вот
без всего.
Я еще хочу одну песенку. Я ее с детства не пел. Одну песенку Вертинского. «Голова принцессы де Ламбаль». Она такая красивая сейчас. Вот я вдруг на нее наткнулся и опять ею заболел.
Это волошинские, по-моему,
волошинские
стихи, да?
Волошинские стихи, да. Песня Вертинского 42-го года. Там речь идет о принцессе де Ламбаль, мадам де Ламбаль. Она была приближенная Марии Антуанетты и в Великую Французскую революцию 1792 года. Не знаю, прям в этом году или там позже, когда ее, в общем, толпа растерзала, просто на клочья разорвала. Ну, в общем, из песни все будет ясно. Топтала ногами толпа мне, и на тело не смела взглянуть я. Но меня отрубили от тела, бросив лоскутья воспаленного мяса на камни. И парижская голь унесла меня в уличной давке. Кто-то пил в кабаке алкоголь, меня бросив на грязном прилавке. Куафер меня поднял с земли, расчесал мои светлые кудри, нарумянил он щеки мои и напудрил. И тогда вся избита, изранена чьей-то рукой, как на бал завита нарумянина. Я на пике взвелась над толпой, хмельным тирсом неслась вакханалия. Пел в священном безумье народ, и мне снилась на бале Версалия нежный вальс и кружит
и несет. Точно пламя гудели напевы, и железную узкою лестницы в башне тамбля к окну королевы поднялась я народною вестницей.
Сказать тут.
Такая вот история печальная.
Так, я еще раз напомню, что наш гость сегодня Максим Кривошеев. Действительно, очень многого не успеваем. Записал я тебе имя и фамилию этого человека. Действительно, утверждает интернет, что эта песня написана им, про
славно.
Студента.
Ну, вот видишь, как полезно на радио приходить.
Да ради бога, все что угодно. Но, послушай, у нас там осталось очень-очень много всего.
Да, «Море и твои глаза», да? Такая вот песенка. По-моему, ты не говорила что-то.
Кто-то
просил или ты просила?
Нет, это я спрашивала, что это такое.
А.
Чье такое произведение-то?
Это произведение Эрика Кроля и Аникина. Я точно знаю, потому что я видел литованный текст 57-го года. Слова Аникина, музыка Эрика Кроля. Я сейчас подумал, нет, я, наверное, все-таки другую спою, его же, а потом «Море и твои глаза». Тоже кролевская песенка. Я уж не знаю точно, кто здесь автор слов, автор музыки. Сам ли Кроль, то ли его музыка, то ли его стихи. Но это, в общем, не важно. Из его репертуара.
Присядем, дружище, и вспомним с тобою о тех, кто не дожил в бараках у скал, шальные ветра над сибирской тайгою, этапные песни, далекий централ. В прожекторном свете на лагерном плато на каждого третьего брали прицел, и тех, кто был предан, свои же солдаты, как проклятых трижды к стене на расстрел. Плевать на бога черта и на мать. Он любит музыку, а нас всю жизнь преследовал тот джаз. Марфуша как березонька стройна и заработает весь день она. Марфуш все хлопочет, Марфуш замуж хочет и будет верная она жена. А нас и не ждали на той параллели, где к солнцу девчонки пускали шары, и наших друзей заметали метели, когда мы вернулись в пустые дворы. Проносятся годы, и так уж и ведется, не помнят, не плачут, а тех, кого нет, ты слышишь, старик, кто-то снова смеется и крутит в хмелю ту пластинку сосед. А что ему плевать на бога, черта и на мать, он любит музыку, а нас всю жизнь преследовал тот джаз. Марфуша как березонька стройна и заработаю весь день она. Марфуш все хлопочет, Марфуш замуж хочет и будет верная она жена.
Еще одна его песенка.
Не сердись, не хмурься в нашем споре, зря ревнуешь к морю ты меня. Я люблю тебя,
не меньше моря, а его не больше, чем тебя. Море и твои глаза одинакового цвета, и даже в шторм нависшая гроза напоминает мне об этом. Скрылись в дальней дымке за кормою огоньки далекие и порт, только ветер волнами порою тяжело стучит в железный борт. Море и твои глаза одинакового цвета, и даже в шторм нависшая гроза напоминает мне об этом. Если ты хоть чуточку скучаешь, если ты хоть капельку грустишь, есть одна причина, ты же знаешь, ты сама об этом говоришь, что море и твои глаза одинакового цвета, и даже в шторм нависшая гроза напоминает мне об этом.
Ну что ж, у нас остается всего-навсего 7 минут. Угу. А все про все. И, как бы это сказать, дальше тебе выбирать. Хорошее сообщение пришло от Ольги. Гитара, пишет, явно не ленинградская.
Да, китайская.
Правда, что китайская?
Да, да. Верно, мне уже лет 15.
Дело даже не в гитаре. Дальше идет сообщение от Сергея. Тональности знает. В общем, тебя разглядывали все 2 часа внимательно.
Ну, слава богу, что я выдержал.
Ну, по-моему, ты прекрасно выдержал. Во всяком случае, я предполагаю, что, выйдя из студии, ты просто упадешь от истощения нервного.
Нет, ну что ты.
Вот, ну,
мне
вообще...
так жалко, что я многого не... Давай так вот, совсем ничего похожего не было. Для того, чтобы разнообразить жанровую палитру,
ну-ка,
и палитру настроений.
Хулиганство какое-нибудь?
Нет, это Тэффи, вертинский Тэффи.
А.
Три юных пажа покидали навеки свой город родной. В глазах у них слезы блистали, и горек был ветер морской. В глазах у них слезы блистали, и горек был ветер морской. Люблю белокурые косы, так первый, рыдая, сказал: уйду в глубину под утесы, где блещет бушующий вал. Забыть белокурые косы, так первый, рыдая, сказал. Второй отвечал без волнения: я ненависть в сердце таю, и буду я жить для отмщения, и черные очи сгублю, и буду я жить для отмщения, и черные очи сгублю. А третий любил королеву и молча пошел умирать. Не мог он ни ласки, ни гневу, любимое имя предать. Кто любит свою королеву, тот молча идет умирать. Кто любит свою королеву, тот молча идет умирать.
Ну что ж, мне, во-первых, остается напомнить, что все эти два часа, причем живьем, без перекуров и перерывов, с вами был Максим Кривошеев. Раз. Во-вторых, заканчивать мы с тобой все равно будем Антоновской. Вот она
да
даже
что,
стоит.
Ну, хорошо,
готовая,
ну,
но ты хочешь о ней что-то сказать?
Ну, просто иначе, может быть, непонятно, кто такие антоновские повстанцы, потом там вообще про Антонова ничего в тексте не сказано. Антоновское восстание 1920-х годов, оно некоторое время длилось, это крестьянское восстание, начавшееся на Тамбовщине, очень жестоко подавленное Тухачевским. Ну, собственно, этого достаточно. Поют антоновцы, сочинили антоновцы.
Ну,
честь от лица антоновского солдата, солдата антоновской повстанческой армии.
Максим Кривошеев сегодня наш гость, и спасибо, что был с нами, надеюсь, не в последний раз.
Братка Ваня, идти не могу.
Да, у меня сегодня плохие взаимоотношения с компакт-диск-проигрывателем. Сейчас я все-таки попробую это исправить. Вот, к сожалению, бывает такое. Сейчас поставлю. Одну секунду.
Что это солнышко не светит, над головушкой туман, ай уж пуля в сердце метит, ай уж близок трибунал, где-то ворон черный вьется. Где-то совушки кричат, не хотелось, а придется землю кровью орошать. Эх, доля, неволя, глухая тюрьма, долина, осина. Могила темна, поведут нас всех под стражей, коммунист, взводи курок на тропинке, на овражьей укокошут под шумок, поведут нас. Всех акулам отдадут команду пли. Чур не хныкать перед дулом, не лизать у ног земли. Эх, доля, неволя, глухая тюрьма, долина, осина. Могила темна. Мы не пивом и не водкой в наш последний вечерок самогоном зальем глотку, погуляем хоть разок. Не к лицу нам покаяние, не пугает нас огонь. Мы бессмертны, до свидания, трупом пахнет самогон.